Проповедь «Вера Марии». Эту проповедь брат Уильям Майан Бранхам произнес 21 января 1961 года в зале Американского легиона в городе Бамонт, штат Техас, США. Перевод Москва. Спасибо, брат. Это было определенно, я должен сказать на это аминь. Этим утром Господь благословил нас самым необычным образом. У меня в голове уже была идея, о чем проповедовать. Я только что поменял тему. Я люблю именно такого рода собрания. Сладость Святого Духа просто охватывает, проникает в здание. И тогда Дух Святой... Я думаю, что прошлым вечером это должно быть было пророчество. Я сказал служителям, которые были позади меня, что их время придет. Они жертвовали собой. А этим утром, еще перед тем, как я начал, благость Духа Святого снизошла на этих служителей. Объявил их исцеленными повсюду, рассказывал им об их состоянии, болезнях и так далее. О, Он благ, не правда ли? Конечно, да. Он чудесный Отец. Мы так благодарны Ему. Итак, завтра после обеда, если Господь позволит, мы перенесем служение, которое должно состояться завтра вечером на дневное время. И я думаю, это замечательно. Это дает каждому возможность заботиться о своих церквах. Я всегда думал, что это обязанность христианина быть на своем посту. Таким образом, когда мы имеем собрание такого рода, тогда братья, которые захотят отпустить своих людей, смогут послать их сюда. Теперь я обращаюсь ко всем присутствующим здесь, ко всем, кто уехал из города и покинул свою церковь. Поезжайте завтра в свою церковь. Просто сделайте свой выбор. Здесь присутствует много замечательных братьев и замечательных церквей, которые верят в то же Евангелие, которое мы проповедуем. Они сейчас здесь, и они будут рады вашему присутствию завтра утром в воскресных школах и в своих церквах завтра вечером. Итак, обязательно посетите какую-либо церковь, ту церковь, которую вы выберете. Я думаю, что братья сказали вам, где они устроили некоторые приготовления, чтобы объявить, где они будут находиться и что будет происходить. Они обычно делают это. Вы приглашаетесь на все эти мероприятия. Итак, та церковь, которую вы посещаете, которую вы представляете, что бы вы ни делали, будет замечательно. Итак, я вижу, как они приходят в движение. Так что Великий Дух пребывает среди людей. Кажется, что великое пробуждение движется в этом направлении. Я верю, что это никогда не потеряет того прекрасного Духа, что был на собрании этим утром. Это на самом деле нечто, когда вы видите Божью благость и Его милость, которые приходят и благословляют нас и делают то, что Он делал этим утром. Так что, если Господь позволит, завтра днем я хочу устроить хорошее христианское собрание и просто позволить каждому выйти вперед в кафедре. Просто мы будем проповедовать завтра евангельскую проповедь, если Господь позволит. И брат Лео, наш библиотекарь, сказал: «Брат Бранхам, вам бы следовало однажды приехать и проповедовать этим людям старомодную проповедь. Господь благ к нам. Мы хотим, чтобы вы открыли ваши Библии, если хотите, или просто записали бы отрывок из Писания. Хочу прочитать стих из Евангелия от Луки, 1 глава, 37-38. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Давайте ненадолго склоним наши головы. Наш Небесный Отец, мы приходим во имя Господа Иисуса, чтобы просить милость и прощение наших прегрешений. Сегодня вечером мы молимся, Господь, чтобы Ты продолжал посещать нас Духом Святым, чтобы Ты мог являть Себя живым до тех пор, пока Ты не явишься снова в физической форме во время Второго пришествия. Мы молимся, Небесный Отец, о том, что если среди нас есть кто-то, кто еще не принял Тебя как своего собственного дорогого и любящего Спасителя, то сегодня вечером пусть будет то самое время, когда они произнесут в адрес Всевосполняющего: «Да, Господь, я верю». Если есть те, кто уже начал этот путь, но еще не крещен Святым Духом, мы молимся, чтобы сегодня вечером они смогли отдаться Святому Духу. Прошлым вечером мы были так счастливы, Господь, видеть, как Ты действуешь среди людей, среди тех, которые подняли свои руки, заявив о том, что у них нет молитвенных карточек. Видеть, как действует Твой замечательный Дух Святой, исцеляя больных и страждущих, и взываешь к ним точно так же, как Ты делал это, пребывая в теле нашего Господа Иисуса Христа, тем самым показывая, что Ты все еще пребываешь в Своей Церкви. Люди встают со своих инвалидных колясок и уходят. И те, кто умирали, теряя последнюю надежду, увидели свет Божий и приняли его, ушли исцеленными. Замечательное утреннее служение в общении Святого Духа, когда мы находимся вместе в небесных местах в Иисусе Христе. О, Боже, как мы любим это! И мы молимся, чтобы Ты дал нам Твоих небесных благословений сегодня вечером. Не смотри на нашу ничтожность, Господь, ибо мы недостойны, и нет ничего, что мы могли бы сделать, и это было бы достойным. Так что мы в покорности исповедуем, что мы неправы, и мы неправедны, и Ты один праведен. И мы приходим во имя Господа Иисуса, как Он поручил нам, обещая, что мы получим то, что просим. Боже, я собираюсь попросить великих дел Твоих, и я молюсь, чтобы Дух Святой исследовал здесь каждое сердце сегодня вечером. Если они нуждаются в исцелении, исцели их, Господь. Все, в чем они нуждаются, воздай им, Господь, и не забудьте про меня. Не забудь этих милых служителей, Господь, благослови их церкви завтра. Пусть эти церкви наполнятся людьми, и Дух Божий движется через них. Пусть придет сюда это старомодное пробуждение и распространится на всех людей. Благослови всех людей повсюду, Отец. Вот я прочитал эти слова и молюсь, чтобы Ты благословил ими наши сердца. Мы просим во имя Господа Иисуса. Аминь. Утреннее солнце только поднималось над горизонтом, в то время как она шла по этой знакомой улочке, спускаясь вниз с холма, где был ее дом. Она шла, держа кувшин с водой, и, возможно, она думала, размышляла, как это обычно делают девушки этого возраста. Они идут и размышляют. Она шла по дороге в город, чтобы пополнить дневной запас воды. Нам известно, что ее мать умерла, так что она работала по дому и ухаживала за своим престарелым отцом. И она размышляла о предыдущем дне. Должно быть, это случилось в первый день недели, после того, как у них было служение в субботу. Солнце поднялось высоко в голубое небо Палестины. И это сладость цветов. Когда солнце поднимается, это атмосфера, аромат, исходящий от медоносных цветов и кустов. Солнечный зной подсушивает все это. И вот эти несколько часов перед тем, как зной подсушит все это. Я люблю это утреннее время. Оно кажется мне свежим. Я люблю гулять в садах. Я думаю, что служителю нужно выходить к кафедре, не обремененным многими заботами, но выходить вперед со свежестью от присутствия Господа. Вставайте рано утром, после того, как все демоны улягутся спать, и их оживление прекращается. И когда все успокаивается и становится тихо, обоняйте этот аромат, эту сладость. Я верю, если служитель будет просто пребывать перед Господом до того момента, когда он выйдет за кафедру, он будет как Спаситель, издающий приятный аромат, помазанный Духом Святым, донести послание Божие до ожидающих людей с алчущими сердцами. Итак, в то время, когда она шла по этой дороге, я верю, должен сказать, что это похоже на небольшую сцену спектакля. Она думала о том, что случилось вчера. После того, как они вернулись из церкви, ее обрученный муж, Иосиф, вернулся вместе с ней домой в тот день, чтобы поужинать, как обычно. И вот ужин был готов, они поужинали, как обычно, потом сидели на пороге дома, всматриваясь в другой конец небольшой долины, что находилась на другой стороне холма. Иосиф был плотником, И зная, что он женится на этой красивой молодой иудейской девушке, он, будучи плотником, занялся постройкой их будущего дома на другой стороне холма. Вы знаете, я представляю, что он привнес в эту постройку нечто особенное, потому что он собирался привести в этот дом красивую молодую невесту. Двери должны были быть подогнаны. Он делал это не торопясь, потому что он не хотел сделать эту работу в торопях. Он должен был... Окна должны были быть подогнаны, так же, как и двери. Я представляю себе, что когда он входил в ворота, эти ворота были в виде большого сердца, так что, должно быть, он сделал ворота в виде сердца. Дом был усыпан розами. С момента их обручения они планировали все это. Планировали, что они, скажем, в воскресный день будут сидеть на пороге дома и смотреть на другой конец долины, туда, где будет их будущий дом. И, как обычно, они будут говорить о Господе, потому что они оба были глубоко верующими в Бога. Но это воскресенье было особенным. Когда ужин был закончен и посуда помыта, Иосиф уже сидел на пороге дома, когда пришла Мария, и, должно быть, они беседовали о том, что они обычно обсуждали. Вид их жилища, и как их дом будет выглядеть, и что раввин должен прийти к ним домой на ужин. Но вместо этого они принялись обсуждать тему послания, которую они услышали от раввина, благочестивого, благородного человека. И, возможно, это была именно Мария, которая сказала: «Иосиф, это утреннее послание, которое проповедовал раввин. Наш возлюбленный пастор сразила нас на повал, не правда ли?» Иосиф, должно быть, ответил: «О, проповедь была просто потрясающая! Мне так понравилось, когда он говорил об этом великом Боге Иегове, который вывел наш народ из Египта. Ты ведь волновалась, когда он читал из Исхода, когда они выходили, и как Иегова вел их огненным столпом. У них не было компаса, но они шли, ведомые Духом. О, Мария, как было бы чудесно, если бы мы могли прожить до конца наших дней, наблюдая за этим огненным столпом и ведомые, как они. И также, когда им была нужна еда, он посылал ману с небес, и у них был хлеб. И когда им нужно было мясо, Бог дал им перепелов и заполнил ими землю вокруг них. И когда им нужна была вода, он поразил скалу. Когда они были больны, у него был медный змей для исцеления их болезней. И, о, как это было замечательно! Но он сказал: «Дорогая, я думаю, что он свел это на нет, когда он сказал: но, увы, Иегова больше этого не делает». Так или иначе, я всегда верил, что Иегова всегда остается Иеговой. Он просто не знает поражения. И я верю, что причина, по которой мы так живем в эти дни, в том, что наш народ потерял веру в Иегову. Я верю, что он бессмертен. Он не стареет и не увядает, просто он тот же самый Иегова, и он ожидает от нас. Не думаю, что я стал бы не уважать достопочтенного раввина. Но когда он сказал этим утром в своем послании, что Иегова больше не творит чудес, что все, что он хочет от нас, это приходить в церковь, платить наши десятины, жить доброй жизнью, насколько мы можем это делать, и что он возьмет нас домой в славе, я не могу в это поверить, Мария. Я верю, что Иегова хочет, чтобы мы ходили с ним, как они ходили в те дни. Должно быть, Мария сказала в ответ: «О, дорогой, ты знаешь, нам следует сначала почитать Писание». Итак, если вы когда-либо были в одном из домов Палестины и видели некоторые исторические места, книги Библии хранились в виде, это называется, свитком, закрученным в трубочку и похожим на палку. И они хранили их в контейнере, наподобие мусорного ведра. Они просто опускали их в этот контейнер. Свиток от Исаии, свиток от Иеремии и все остальные свитки пророков были там. Так что не имело значения, какой из этих свитков они прочитали, потому что они знали, что все они были по слову Бога. Это были их пророки. На что Иосиф сказал: «Хорошо, моя дорогая, не могла бы ты пойти и принести один из тех свитков?» И вот она пошла и принесла свиток. Она сказала: «Дорогой, кажется, сегодня мы будем читать из книги пророка Исаии». Так что Иосиф взял свиток и начал читать, и вдруг его взгляд упал на этот отрывок. «Дева зачнет и родит сына. Они нарекут ему имя Советник, Бог Крепкий, Князь Мира, Отец Вечности». И когда он дочитал до конца, дева, не знающая мужа, сказала: «Подожди, Иосиф, дорогой, что пророк имел в виду, говоря о деве, которая зачнет?» Должно быть, Иосиф ответил так: «Дорогая, это выше моего понимания. Я не понимаю этого, но я этому верю. Это то, что говорит Библия. Я не знаю, как это случится. Но мы знаем одно, дорогая. Мы знаем, что Исаия был пророком Иеговы. Значит, если Бог помазал его Духом Святым, он не мог пророчествовать ложно, ибо он был рожден пророком, и мы знаем, что его слова есть истина. И когда он сказал «Дева зачнет», это не были слова Исаии, это был наш Иегова, а Иегова может сделать все, что он пообещал сделать. И в то время, когда они обсуждали все это, что его имя наречется Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец Вечности, владычество на раменах его, и нет предела его царству и так далее, она сказала: «Должно быть, это тот, которого пророк Моисей обещал нам. Господь Бог твой воздвигнет пророка из среды тебя». Значит, должно быть, это Мессия. Иосиф сказал: «Я думаю, что книжники толкуют это именно так, что здесь говорится о Мессии, который грядет». Вечер продолжался, приблизилось время вечернего служения, и они пошли обратно в церковь. На следующее утро она пошла за водой, и вот она слышит работу молотка и пилы. Это Иосиф занимается постройкой их дома. Еще до того она проснулась и позавтракала. Затем она подхватила небольшой кувшин для воды и отправилась в город, к колодцу. Да, если бы у нас было время, я бы хотел подробно порассуждать об этом колодце, но у нас нет на это времени. Итак, она шла с опущенной головой, погрузившись в свои мысли. Она не могла выкинуть это из головы. И она сказала: «Все вспоминаю, что Иосиф сказал мне, когда я остановила его чтение Писания на 9 главе Исаии, 6 стихе. Как же все это...» Он сказал мне: «Дорогая, знаешь, я всегда думал, что ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел. Но за последние несколько минут я увидел, что по какой-то причине ты выглядишь краше, чем обычно. Твои большие карие глаза засияли». В тот момент, когда мы читали это место Писания, это взволновало тебя или что? Она спросила: «Что это было, когда он сказал о рожденном ребенке, о сыне, который дан? Интересно, что же заставило меня чувствовать то, что я испытывала?» И вот тогда, когда эта милая девушка шла к колодцу, она заметила какое-то мерцание света. Она осмотрелась вокруг и... «Должно быть, это солнце», — сказала она. «Это просто луч света, отраженный камнем с какого-то холма». И вот так, пока она проделала свой путь, размышляя о том, что происходило и о чем они говорили до этого, она завернула за угол на дорогу, которая ведет к городскому колодцу, у которого рано утром собираются женщины и ставят на землю свои ведра, или скорее глиняные кувшины. У каждого из кувшинов было длинное горлышко и две ручки. Также был крюк и корзина. Они опускали кувшин в воду, он был глиняным и легко опускался на дно. Затем они поднимали кувшин и ставили его в корзину. Корзину с кувшином они ставили себе на голову и возвращались домой. В каждом кувшине помещалось приблизительно 19-23 литра воды, что вполне достаточно на целый день, кроме стирки белья, когда они обычно направлялись в специальные места для стирки белья. Итак, она завернула за угол и увидела, что свет мерцает снова. Она увидела это в то время, когда ей нужно было пройти через одно узкое место, где только один человек мог пройти. Там стоял Гавриил, архангел. Это не было солнцем, отражением солнца. Он следовал за ней, и он настиг ее в том месте, где ей не оставалось ничего иного, как посмотреть на него. И она взглянула и увидела, что вокруг него было сияние света. Дева испугалась, схватила свой кувшин с водой и продолжала смотреть своими большими глазами на архангела. Он сказал: «Радуйся, Мария, ты обрела благодать у Бога». О, мне нравится это. Эта милая девушка в самом убогом, по крайней мере, на то время, в городе мира, или, по крайней мере, в Палестине, и там она жила своей жизнью до тех пор, пока Бог не избрал ее для определенной работы, которую Он собирался сделать. Она вгляделась в Его лицо, и она испугалась Его. Вы знаете, обычно, когда мы размышляем об этих вещах, Библия говорит, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Я думаю, что причина, почему мы больше этого не видим, в том, что мы слишком много думаем о других вещах. Я полагаю, что ангелы продолжали бы являться нам, если бы мы только продолжали смотреть на них. Но мы все думаем о чем-то еще, о том, куда нам пойти, о некой программе, которую нам нужно посмотреть, или о том, как сделать какие-то покупки. Но наше Писание говорит нам: «Ищите прежде Царствие Божие и праведности Его, и все остальное приложится вам». И вот, когда мы поймем это, тогда Он скажет: «Вы обрели благодать у Бога». И вот мы замечаем снова, я не хочу оставлять это место Писания, но давайте посмотрим на Клеопу и его друга, которые шли по дороге в Эммаус в расстроенных чувствах. Они говорили об Иисусе, который был распят и умер. Они говорили об этих историях, о том, что Он воскрес из мертвых, и о том, что они не верят этому. И так они шли по дороге в понедельник утром. Возможно, направляясь на работу, они размышляли о Нем. И вот Он является им, выходит из кустарника и начинает говорить с ними, как обычный человек. Он спросил: «Отчего вы печальны? Что с вами?» Они ответили: «А ты разве не знаешь, что я странец? А вы сами верите?» Это выглядит плохо со стороны, когда люди, которые ходили с Ним, которые говорили с Ним, и ходили с Ним весь день по Его воскресении с тем же самым Иисусом и не знали Его. Он будет открывать Себя кому бы то ни было. О, я молюсь этим вечером, чтобы Он снял пелену с наших глаз, пришел в это здание и открыл Себя в силе Своего воскресения. Молюсь, чтобы каждый человек смог увидеть Его, грешник как своего Спасителя, больной как своего Исцелителя. И мы видим, что Он ходил с ними весь день. Затем Он дал им понять, что Он собирается пойти куда-то еще. Но они вынудили Его пойти с ними. О, мне нравится это. Вынудили Его пойти. О, Иисус, Ты сегодня здесь, в церкви. Ты должен пойти домой вместе со мной. Я хочу привести Тебя в мой дом. Я не хочу когда-либо потерять это чувство Твоего присутствия. Позволь мне привести Тебя к себе домой. Заходи, пребывай со мной. Не хочу когда-либо потерять это чувство. Было бы замечательно, не правда ли? Вы знаете, я хочу здесь остановиться в своей проповеди ненадолго и рассказать о самых славных событиях, которые когда-либо случались со мной, в которых есть помазание. О, как хотел бы я всегда оставаться в таком положении. Вы читали книгу, где говорится о том вечере, когда какой-то маньяк выбежал к кафедре, чтобы убить меня? Это было... Где это было? В Портленде. Вы были там, брат Джек, или это был... Брат Браун был там, когда этот маньяк приблизился, чтобы убить меня, и пригрозил, что он сделает это. Большой такой здоровенный детина. И вместо того, чтобы его ненавидеть, я начал испытывать к нему любовь. Он не сделал бы этого. Возможно, у этого человека была семья, так же, как и у меня, и он не сделал бы этого. Это был дьявол в нем, который делал все это. И в то время, когда я почувствовал к нему любовь, я перестал его бояться. Любовь изгоняет страх. И тогда вы можете любить. Вы слышали эту историю об этой самке-опоссума, который пропалась в дом? Любовь Нужна любовь, чтобы победить. Я вспоминаю тот момент, когда в открытом поле на меня набросился бык, который хотел меня убить. Он бежал прямо на меня, но я не испытывал к нему ненависти. В то время я был егерем. Я попытался достать ружье, я оставил его в машине. В конце концов, я был рад, что оставил его там. Бык побежал ко мне, я подумал, ну что ж, если я должен умереть, пусть я лучше буду лицом к нему. Я не могу бежать от него, невозможно убрать его с пути. И тогда я подумал, что ж, если я должен умереть, пусть я лучше буду лицом к нему. И вот он подбежал вплотную ко мне, никуда от него не деться. Из его ноздрей свисала цепь. Несколько недель тому назад этот бык убил одного чернокожего. Я забыл, что он находится на этом поле. Я направлялся к одному больному, чтобы за него помолиться. Он ударил ногой землю вот так и спустил рев, и вот он прямо передо мной. Я не знаю почему, но что-то произошло. Всегда, когда случается исцеление или что-то еще, что-то происходит. Приходит любовь, и она просто устраняет все на своем пути. О, я так скажу вам, братья, вы можете иметь для себя всю теологию, которую захотите, но каждый раз дайте мне любовь. С тех пор, как верой мог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Любовь. О, если бы я только всегда мог жить в подобной атмосфере. Это все прошло через меня. И я сказал, Божье создание, я слуга Божий, я иду помолиться за одного из его больных детей. Да, я на твоей территории, я на твоем поле. Я не хотел потревожить тебя. Но во имя Иисуса Христа возвращайся назад и найди себе место. Я не потревожу тебя. Было похоже на то, что бык собирался атаковать меня. Вот он мчится во всю прыть. Я просто стоял неподвижно, и тогда страха во мне было не больше, чем сейчас. И когда он приблизился ко мне уже на метр, он остановился. Он смотрел на меня. Он выглядел измотанным. Он посмотрел туда, посмотрел сюда, развернулся, прошел немного и лег на землю. Я прошел полметра от него, очень близко от него. Любовь побеждает. Случается нечто. Что-то происходит. Вчера вечером я рассказывал вам о Мексике, когда там был брат Джек. Один старый мексиканец подошел к кафедре. Он был абсолютно слеп. Это бедняга. В их стране экономика развита слабо, и им нечего есть. Этот старик был без обуви. В его руках была старая шляпа, сшитая, перешитая. Потрепанный плащ, брюки почти до колен, все в пыли. Он приблизился к кафедре. В его руке были четки, сделанные из маленьких бусинок. Он приблизился ко мне, говоря что-то. Кто-то вел его за руку. Я стоял и смотрел на него. Я скажу вам так, брат, до тех пор, пока вы не прочувствуете другого человека, вы никогда не сможете ему помочь. Это так? Вот причина, по которой Бог так возлюбил мир. Он чувствовал его. Я взглянул на него. И я подумал, вот он какой. Вероятно, у него куча маленьких детей где-то, которые работают за несколько песо в день. И ко всему прочему, он никогда в своей жизни не ел досыта. И теперь он здесь, в таком состоянии. Значит, или природа так плохо к нему отнеслась, или судьба сделала его слепым. И он был таким... Я приблизился вплотную к нему. Вот я стою здесь, одетый в хороший пиджак и туфли. У меня хорошие туфли. И я не знаю, носил ли он когда-либо обувь в своей жизни. Я подумал, это несправедливо. У меня есть другая пара обуви дома. У меня есть еще один костюм. У этого мужчины столько же прав иметь такую же одежду, как у меня. Я приставил свою ногу к его, подумав, что я отдам ему свою обувь, прежде чем начну с ним говорить. Ах, его нога больше моей, и плечи у него гораздо шире. Мой пиджак ему не подойдет. Я подумал, Боже, что я могу сделать для него? Если бы мой отец был жив, ему было бы примерно столько же лет, как этому пожилому человеку. Но что это? Что-то пришло, что-то произошло. Я почувствовал присутствие любви, симпатии к этому старику. Он начал перебирать четки и громко говорить, «Радуйся, Мария, Матерь Божия, благословена ты». Я сказал, «Не надо, отложите их в сторону». И он обратился к брату Спинозе. «Где исцелитель? Мне нужно его найти». Я сказал, «Просто скажите ему, склонить голову». Я возложил руки на него, Я сказал, «Господь Иисус, вот этот несчастный старик, я не могу дать ему свои туфли, он не может их носить. Я не могу дать ему свой пиджак, но Господь Бог, ты единственный, кто может ему сейчас помочь. Ты можешь дать ему то, что его спасет, это зрение». Вот чего он так жаждет. И как только я сказал это, я услышал чей-то крик на испанском. Слава Богу! И вот он передо мной. Теперь он мог видеть так же хорошо, как и я. И он бегал вокруг кафедры изо всех сил. На следующий вечер можно было увидеть кучу одежды, старых шарфов, фартуков, старых пиджаков, тряпок и шляп. Все в одной куче. В два или три раза больше, чем это. И вот такой высоты, как я... Как они подобрали одежду подходящих размеров, я не знаю. Но что это? Они увидели нечто. О, когда что-то случается. Что-то приходит. Вот что происходило с Марией этим утром. Что-то должно было произойти, когда она думала о нем. И вот он явился в ее присутствии. С Марией была та же самая история, что и с Моисеем. Ангел сказал, «Ты зачнешь в чреве своем и родишь ребенка». Итак, она знала, что послание ангела было библейским. Мне не важно, что там за ангел появился. Если послание этого ангела не согласовывается с Писанием и не является обетованием Божьим, то не принимайте это послание. Вот, разные ангелы появляются то здесь, то там, и приносят разного рода послания. Если бы пришел ангел от Господа, чьим слугой я являюсь, если бы пришел такой ангел, неважно, насколько бы он походил на огненный столб, насколько он был бы похож на свет, если его послание несет на себе печать слова, я не приму его, пусть он будет проклят. Так должно быть. Вы знаете, Джозеф Смит, по его словам, видел ангела, но тот не нес на себе печать слова. Так что Мария, прочитав за день до этого из Исаии, 9 глава 6 стих, знала, что что-то должно было скоро произойти. И она знала, что это что-то грядет. Также Моисей, когда он оставил всякую надежду на свою теологию и был там, на другом краю пустыни, когда он пас овец у Иофора, однажды увидел пламя огня из среды куста. Он подошел и снял свою обувь, как ему было велено, и прислушался, чтобы понять, что же это такое. И тогда он понял, что тот ангел соответствовал Писанию. Он сказал, «Я услышал вопль моего народа, и я вспомнил завет мой». Моисей знал, что Бог дал обещание, и то, что ангел пойдет с ним. «Я помню обетование мое и завет мой. Я увидел страдания моего народа, и я иду избавить его». Моисей знал, что это уже не лежит на нем, ибо «я иду избавить его». О, это хорошее место. Я пришел, а ты будь моим рупором. Так что он понял, что это было полностью по Писанию. Мария видела, что это полностью соответствовало Писанию. Ведь за день до этого она читала об этом в свитках. Хочу сказать вам, что ежедневное чтение Божьего Слова приносит пользу. Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете обрести жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Еще Он сказал, «Если я не творю дел Отца Моего, что должно было происходить, когда Он придет? Тогда не верьте Мне. Но если я творю дела Отца, если мне не верите, верьте делам, ибо они не спосланы от Бога». Сегодня мы ищем небесного посланника. Это есть обетование Бога. Церковь срочно задействует свое глубокое духовное мышление. И помни, сейчас мы ищем посланника, и многие заявляют о том, что он уже здесь. Но есть только один способ распознать этого небесного посланника. На нем будет печать слова. Она знала, что ангел был от Бога, когда она увидела его в действии, посмотрела на него. Это должен быть ангел. Он сказал, «Я Гавриил, стоящий по правую руку Бога». Итак, когда Бог готов что-либо сделать, Он высылает посланника. Он всегда так делал и всегда так будет делать. Гавриил объявил о первом пришествии Христа. Гавриил объявит о втором пришествии Христа. Это так. Скоро произойдет что-то важное. Мы замечаем, что когда ангел окликнул ее, «Радуйся, Мария», и рассказал, что произойдет, она не сомневалась в нем, потому что она знала, что он соответствовал Писанию, что именно так и должно было все происходить. В эти последние дни мы ищем посланника, ибо Иисус сказал, что ему надлежит быть. Также пророки сказали, что ему надлежит быть. Малахия тоже говорил об этом. Все пророки свидетельствовали. При приближении к крестной смерти Иисус сказал больше о своем втором пришествии, нежели о своей смерти. И вот, когда мы видим, что это сбывается, нам необходимо исследовать Писание, ибо Он сказал, что восстанут лжехристы и лжепророки, которые будут показывать многие чудеса и знамения, чтобы, если возможно, совратить и избранных. Билли Грэм сказал в одной проповеди несколько недель тому назад, что это уже совратило избранных. Мнение евангелиста не совпадает с моим. Невозможно обмануть истинно избранных, потому что Богом они избраны. Иисус говорил, что в дни перед пришествием Сына Человеческого будет то же, что творилось в Содоме. На прошлой неделе мы рассматривали, как ангел пришел в Содом. Три ангела, один на каждую группу людей. Один для содомлян, другой для теплой церкви, а третий для избранной и призванной церкви, Авраам и его группа, Лот и его группа, Содом и его группа. Все две группы из тех пали. Евангелист пошел проповедовать в Содом и вызволить группу людей, верующих. Ему удалось вызволить лишь некоторых, но мы замечаем, что тот, который стоял позади избранной церкви, показал знамение. Бог делал это. Не миф и не теофания. Теофания не принимает пищу. Он ел мясо, кукурузные лепешки, кукурузный хлеб с маслом и пил коровье молоко. Теофания не ест и не пьет. Это был Бог, который проявился во плоти. Именно так. И что же он говорил? Иисус сказал, как было в те дни, так будет и Бог придет снова, явится во плоти своего народа, которого он выкупил и освятил, и покажет своей избранной церкви то же знамение, которое он прежде уже показал своей избранной церкви. И там не было никакого «выйдите оттуда», не было «сделайте то или это». Он, Авраам, уже вышел оттуда. Другие ангелы продолжали взывать там. Но Авраам уже вышел оттуда. А церковь, само слово «церковь» означает «вызванное». Божья церковь уже вызвана. Это вызванное. И он дал им знамение, что он тот самый. Когда он сделал это, повернувшись спиной, он сказал, Сара была в палатке позади него, смеясь. В силе то, что Иисус явил во время своего пришествия, явил как самаритянину, так и еврею. Предсказано, что в эти последние дни он снова пошлет своего посланника. Сегодня вечером этот посланник не есть человек. Нет, сэр, это Дух Святой. Вот его посланник. Бог в своей церкви, двигаясь, показывает чудеса и знамения перед его явлением. Итак, помните, что ангел должен быть библейским ангелом. Кроме того, Бог предупредил нас о лжепророках. Библия говорит, если среди вас есть какой человек, который думает о себе, что он пророк и так далее, и если то, о чем он говорит, не происходит, тогда не бойтесь его. Я не с ним. Но если то, о чем он говорит, происходит, тогда я с этим пророком. Слушайте его. Это правда. Так что сегодня мы видим, что это послание является подлинным библейским посланием. Оно возвращает к крещению Духом Святым, силе Бога, Пятидесятнице, восстанавливая сердца отцов к детям, или, скорее, сердца детей к отцам. В эти последние дни мы ищем небесного посланника, и я верю, что он сегодня здесь. Аминь. Я верю, что Он здесь. Что Он делает? Он несет печать. Теперь послушайте, друзья. Не принимайте заменитель. Не просто пожимайте руки и записывайте свои имена в книге для гостей. Это все хорошо по своей сути. Возможно, это поможет вам выбраться из бара и найти достойное место, чтобы начать жить правильно. Однако этого недостаточно. Человек, нерожденный свыше, не может увидеть Царствие Божие. Здесь слово «увидеть» означает «понять». Есть много людей, которые утверждают, что они рождены свыше и не могут понять послание Божие. Не могут видеть ангела Господня. Брат, их глаза слепы. Только человек, который рожден от Духа Святого, того самого Духа, который написал слово, будет подтверждать слово. И то же самое подтверждение Духа Святого есть у вас. Понимаете, что я имею в виду? Оно будет нести его печать. Тогда наш Дух несет печать Его Духа, потому что Его Дух несет печать Его Слова. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Это так сказал Господь, в точности Слово Господа, Иисуса Христа, который вчера, сегодня, вовеки тот же, проявляющий себя в своей избранной церкви. О да, у нас великие пробуждения, которые наполнили землю, призывающие выйти из Содома и так далее. Но в избранной церкви у нас есть Бог-личность, тот самый Бог, который был тогда. Есть только один Бог, и это тот, который проявлял себя через свою церковь, воскресшем Господе Иисусе Христе, который вчера, сегодня и вовеки тот же. По Писанию. Если бы он не был по Писанию, не нес печать Писания, не подтвердил свое слово, тогда бы я не поверил ему. Но я вижу его сущность, и что он делает. И поэтому я знаю, что он от Бога. Я поступаю так же, как Мария. Аминь. О, как Моисей, или как любой из остальных. Если бы это было не по Писанию, во времена Ветхого Завета у них было больше способов проверить. И если человеку приснился сон или пророк пророчествовал, знаете, что они делали с этим? Они приводили их к Уриму и Тумиму, которые висели на шесте, предполагая, что Урим и Тумим — 12 камней Аарона. Или это был его нагрудник, на котором находились эти камни. Тогда Аарон вешал это на шест. И если пророк пророчествовал, неважно, насколько правдиво это звучало, если не было сверхъестественного ответа, радужного сияния вокруг, неважно, что говорил пророк, он был неправ. Неважно, что человеку приснилось, это было неверно. Но Бог всегда отвечает сверхъестественным образом. Аминь. Время священников подошло к концу, и Урима с Тумима больше нет. Но у Бога есть другой Урим и Тумим. Вот что у Него есть. Божье Слово есть Урим и Тумим. Это Божье Слово. Слово каждого человека — ложь, а Мое Слово — истина, — сказал Бог. «Небо и земля пройдут, — сказал Иисус, — но Мое Слово никогда не придет». Итак, если кто-то говорит, и это не соответствует Писанию, не верьте этому. Если он говорит, и это по Писанию, подождите минутку, испытайте это через Урим и Тумим. И если есть ответ через сверхъестественное, тогда это истина, тогда верьте этому. Вот способ поверить в истинное послание. Если Библия обещает что-то, и Библия говорит, что это так, это Божий Урим и Тумим. Если проповедник проповедует, как сказано в Библии, тогда это Божий посланник, Божий свидетель. Если это так, тогда сверхъестественность этого слова проявится и само докажет, что это от Бога. Бог соблюдает свое обетование. Мы ищем посланника. Этот посланник — Дух Святой. В Библии говорится, «Еще немного, и мир больше не увидит Меня». Иисус сказал, «Но вы увидите Меня, ибо Я пребуду с вами до окончания мира. Дела, которые Я творю, и вы сотворите, и больше стих сотворите, ибо Я к Отцу Моему иду». Слово «больше» в правильном переводе я использую здесь «больше», но в Библии короля Иакова употреблено словосочетание «более великие». Кто бы мог сотворить что-то более великое? Он воскрешал мертвых, останавливал природу, делал все. Но тогда он был в одной личности. Все Божие было сконцентрировано в одном человеке, Иисусе Христе. Но теперь он присутствует в мире через свою церковь, делая те же дела, но в большем количестве. Дела, которые я творю, и они будут творить. И больше стих сотворю. Ибо я возвращаюсь к столпу огненному, которым я был до того, как обрел плоть и пребывал на земле. Я показал себя живым через те же дела и те же проявления. Это именно так. Иисус сказал, когда Он был здесь на земле, «Я от Бога пришел и к Богу иду». Это верно? Верно. Если Он был Богом, однажды Он говорил, и они говорили к Нему о том, что Ему не было 50 лет, и Он видел Авраама. Он сказал, «Прежде чем был Авраам, Я есть». Я был тем огненным столпом, который явился Моисею в горящем кусте. Этот столб огненный был библейским. Это все тоже «Я есть», а не «Я был» или «Я буду». «Я есть» всегда, вчера и сегодня, вовеки тот же. Мы видим, когда «Я есть» стало обитать среди нас в теле Его собственного Сына, когда Он сотворил собственное тело. Бог воплотился в человеческую плоть для того, чтобы вернуть нас к спасению и снова вернуть нас в Эдемский сад. Уничижил Себя, живя в палатках вместе с нами. Он ел, как мы, спал, как мы, ходил, как мы, и выглядел, как мы. Он стал нами, чтобы мы через Него могли стать им, сонаследниками Его Царствия. И тогда мы видим, что тот огненный столб, который был с Ним, творил чудеса и знамения, и Он исповедовал, «Не я творю дела, но Мой Отец, который пребывает во Мне, Он творит дела». Истинно, истинно говорю вам, Сын не может что-либо делать от Себя, пока не увидит, что Отец это делает. И Сын делает то, что показывает Ему Отец. Он творит, и я творю так же. Аминь. Хорошо. Он умер, воскрес на третий день. А несколько дней спустя можно было наблюдать маленького, циничного, с крючковатым носом еврея, в карманах которого была набита всякая всячина, и который имел намерение преследовать церковь. Все они были такие. Он шел по дороге в Дамаск и был поражен. И когда он взглянул вверх, он увидел огромный огненный столб, говорящий ему, «Савл, Савл, почему ты преследуешь меня?» Он спросил, «Кто ты, Господи? Кто этот огненный столб?» «Я пришел от Бога, я к Богу иду». И здесь он говорит, «Я Иисус, трудно идти тебе против рожна». Пророк сказал, что будет дождь ранний и поздний. В позднем дожде будут ранний и поздний дождь вместе. Великая Вселенская Церковь, которая будет простираться от одного конца мира до другого. Великое послание, великие чудеса и знамения будут соделаны этой церковью. Даниил сказал, что люди, которые знают своего Бога, в тот день сделают подвиги. Именно в такой день мы и живем. Так вот, объектив камеры показывает нам, что этот огненный столб является тем же огненным столпом, который вел детей Израиля. Он делал то же самое, что он делал в нем. Или же это тогда не тот же самый огненный столб? Но если он делает то же самое, как мы можем в нем сомневаться? Он соответствует Писанию. Радуйся, Мария! Благословена ты среди женщин! Ты обрела благоволение у Бога! О, церковь, радуйся! Благословена ты среди людей, ибо ты обрела благоволение у Бога! Ты верила в вечную жизнь, и Бог дал тебе крещение Святым Духом. Правильно? Этот посланник будет истинным посланником Божьим. Святой Дух, который есть Божье послание. Заметьте, Мария, как только она увидела, что это было по Писанию, она не сказала, «Я пойду и спрошу доктора Джонса, верно это или нет». Она не пошла с расспросами к раввину Кабинскому, чтобы узнать, считает ли он это верным или нет. Она и не собиралась этого делать. Вы знаете, что она сказала? Она сказала, «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Ибо она знала, что это слово было Божьим словом, что этот посланник был Божьим посланником, что этот ангел был Божьим ангелом, потому что он стоял на Божьем слове. Аминь. «Все раба Господня». Она спросила, «Как и будет это?» Ангел сказал, «Святой Дух осенит тебя, и то святое, что родится на свет, следует называть Сыном Божьим». Она ответила, «Вот я». «Я не знаю, как это случится. Это не имеет значения. Ты сказал это по Писанию. Я верю этому. Я принимаю это». Она немедленно начала славить Бога, до того, как она почувствовала жизнь внутри, до того, как она почувствовала какие-либо признаки. Ей не нужно было больше никаких знамений. У нее было Его Слово, и это все, что было необходимо. Аминь. Не нравится это? Моисей, как только он нашел Бога и увидел, что это было по Писанию, сразу пошел в Египет. Как только Мария нашла, скорее, как только ангел нашел ее, и она увидела его, она знала, что это был Бог, потому что это было по Писанию. Она взяла его слово и пошла свидетельствовать о том, что не имел никакого подтверждения. Другими словами, она свидетельствовала о том, что никогда прежде не случалось. О, хвала Господу! Она свидетельствовала о том, что никогда прежде не случалось. Никогда не было такого, чтобы дева зачала. Но у нее было слово ангела, ангел был библейским. Так что она знала, что это было обещано. И у ангела было слово Господа, и он пообещал это. Так как она была покорной, смиренной, Бог избрал ее, и от этого она была просто счастлива. И она пошла дальше с ее посланием, говоря всем о том, что у нее будет ребенок, еще до того, как у нее было хотя бы какое-нибудь рождение этому. Она не стала ждать, говоря, «Так, подождите, дайте мне почувствовать, посмотрим, буду ли я чувствовать себя лучше или нет». Нет-нет. О, Боже, дай нам побольше таких Марий. Город Бамонт, как и остальной мир, нуждается в таких Мариях, которые бы могли получить слово от Бога и начать радоваться до того, как что-либо произойдет. Как насчет вас, женщин в инвалидных креслах, и вас, братья и сестры, с проблемами сердца, с болезнями и прочее, когда присутствие Господа так близко? Вот это да! Вы знаете, что это слово Господне? Господь пообещал это. Вы говорите, брат Банхам, если вы подойдете и возложите руки на меня, это не так. Вы уже исцелены, потому что Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Здесь употреблено прошедшее время. Просто примите это и начните радоваться. Спасибо Тебе, Господь. Теперь я понимаю это. Благословен Господь, я исцелен. Мне не важно, что кто-нибудь другой говорит или как я чувствую. Все равно я исцелен. Вот так. Послание ангела. Это всегда было так. Так, как хочет Бог. Что сделало это послание? Изменение. Она приняла слово от Бога, и это изменило весь естественный ход ее жизни. То же самое может произойти с вами. Безусловно. Она возьмет вас, грешники, и омоет белее, чем снег. Возьмет вас, критики, и соделает вас одним из нас. Вне сомнения. Она возьмет вас, больные, и соделает здоровыми. Она возьмет вас, идущих по дороге в ад, полностью изменит вас. И вы начнете свой путь на небеса. Просто возьмите Его Слово и верьте Ему, и начните радоваться. Послание Господне здесь. Святой Дух движется среди людей. Помазывает их. Если вы гость, и вы хотите знать, в конце концов, что происходит с этими людьми, вот ответ на это. Иаиль обещал это. В день Пятидесятницы Петр сказал, «Вот оно, то самое. Я хочу кое-что добавить к этому. Если это не то самое, я хочу сохранить это, доколе не придет то самое, ибо то, что есть у меня сейчас, мне ужасно нравится. Я верю, что это и есть то самое». То же, что было в тот день. О, Иисус Христос, вчера, сегодня, во веки тот же. Мария не стала ждать. Ей было все равно, что думали критики. Ей было все равно, что кто-либо говорил. Она встретила ангела. Она видела его голос, или видела его присутствие, и знала, что он сказал ей правду, ибо он соответствовал Писанию. Он пообещал ей благословение. Просто иди и верь. Она знала, что это произойдет. Она... И еще кое-что. Когда с вами случается такое, вы не сможете оставаться в покое. Ангел сказал ей, что ее двоюродная сестра Елисавета, которая жила в гористой местности Иудеи, была стара, возрастом около 70 лет, и зачала, и что у нее будет сын. Уже 6 месяцев она была в роли матери. Правда, это дитя, маленький Иоанн, не подавал никаких признаков жизни. Это их немного тревожило. Итак, мы находим, что Елисавета, Захария был ее мужем, он был священником. Он пребывал в храме около 6 месяцев до того, как это случилось. Вы знаете, Бог устрояет все среди смиренных. Посмотрите на Захарию. Ангел Гавриил пришел к нему. Он служил в храме. И во время служения он казил фимиам, стоя у алтаря. И вот он случайно бросил взгляд по правую сторону от алтаря. Я думаю, что вы всегда задаете вопросом, почему я привожу людей к алтарю таким образом. Это то место, где он стоит. Итак, по правую сторону от алтаря стоял ангел. И он сказал ему, что по прошествии дней служения в храме он вернется домой и будет со своей женой, и что она зачнет и родит ребенка, сына. Но этот проповедник усомнился в этом слове. Как? Он ведь столько раз, если он должен был стать отцом ребенка... Посмотрите на Сару. У него было несколько примеров из Библии. Посмотрите на Анну в храме. Много таких примеров, а он все же сомневался. Какая большая разница была между этим закоснелым учителем философии, какая большая разница была между этим служителем семинарии и той милой девой, она нисколько не сомневалась. Она сказала, «Се раба Господня». И все. Она приняла его по его слову, и это было достаточно. Но этот человек не мог поверить этому. Ангел сказал, «Я Гавриил, стоящий в присутствии Божьем. Мое слово будет исполнено». Он знал, о чем он говорит. Он сказал, «За то, что ты усомнился во мне, ты будешь нем до тех пор, пока не родится ребенок». Захарий пошел домой, его жена зачала и таилась 6 месяцев. Мария подумала, «О, как это чудесно! У меня скоро будет ребенок, и у Елисаветы, моей двоюродной сестры тоже, Иисус и Иоанн были троюродными братьями. Это будет чудесно, скажу я вам, потому что у нее будет ребенок, и у меня будет ребенок. Я просто не могу больше об этом молчать. Я пойду и скажу ей». И вот она со всех ног побежала к горе. Я могу представить ее милое светящееся личико. Я думаю, ей было всего лишь 18 лет. Ее черные волосы, развивающиеся на ветру. И вот она идет по дороге, окутанная в маленький плед. Вы знаете, Елисавета таилась от людей. Мне нравится это. Я думаю, это так унизительно, когда мы видим женщин, одетых в шорты и другую такую одежду, когда они собираются быть матерями. Это жалкое зрелище. Какая большая разница? Это ужасно. Я знаю, мне, наверное, не следовало так говорить. Если я обидел вас, простите меня, но вы же слушаете вашего доктора, а я ваш брат, понимаете? Так что эта женщина находилась в положении, но она скрывалась от людей. Представляю, как она сидит там, знаете, немного подавленная, и что-то там вяжет. Что она вяжет? Пинетки и еще маленькое одеяло. Она всегда готовится, знаете ли. Но она была в страхе, потому что она сказала, «Как же, я так стара, и...» Заметьте, ангел Господень, они были праведны, говорит Библия. Она и Захария. Они были праведны, соблюдая все заповеди Божьи. Вот где появляются ангелы. Они всегда появляются в праведной семье. Появляются там, где Бог может что-то использовать, где есть чем работать. И вот она вяжет эти пинетки. Я представляю, что там было небольшое окно. Такие окна можно увидеть в Палестине. Свет не проникает внутрь. Оно просто отбрасывает тень. И вот она что-то услышала. Она встала, чтобы посмотреть, и сказала, «Мне кажется, что это моя двоюродная сестра Мария». Посмотрите на ее светящееся личико. Ах, как она повзрослела. Я слышал, что она собирается выйти замуж. Итак, она, наверное, сказала, «Да, эта девушка должна быть Мария». Она накинула свой маленький плед и побежала ей навстречу. Вы знаете, женщины в те дни — это не женщины сегодняшнего дня. Они бежали друг к другу с распростертыми объятиями и обнимались. Знаете, мне нравится дружелюбие, а вам? Я терпеть не могу эти глупости. Это дружелюбие образца 1960 года. Дружелюбие, которое проявлялось раньше, никогда не может надоесть. У вас, у жителей Южных Штатов, это не так заметно, но севернее от вас, это да. Не так давно я приехал к своему дяде в Нью-Йорк. Он жил в одном и том же доме вот уже 20 лет, а его сосед жил так близко к нему, как вот это расстояние между мной и этим флагом штата Техас. Я спросил, кто там живет? Он ответил, я не знаю. Я сказал, ты отпал в благодати. И спросил, как давно он здесь живет? Дядя ответил, ровно столько, сколько и я здесь живу. Вы не знаете, что ваш сосед умер, пока не прочитаете об этом в газете? Это так. Не так давно брат Мор и я, также брат Браун, пошли навестить мальчика, которого звали Давид. Это было здесь, в Калифорнии, или во Флориде, куда нас пригласили. И брат Хукстра, думаю, это был он, сообщил мне, «Вас хочет видеть герцогиня?» Я спросил, «Кто-кто?» Он ответил, «Герцогиня». Я спросил, «Кто это?» Он сказал, «Это та самая женщина, которая владеет этой недвижимостью». И добавил, «Она богата». «Хорошо», — сказал я, «но я не могу уделить ей время. Здесь слишком много больных людей». Он ответил, «Но она же герцогиня». Я сказал, «Это не дает ей никакого преимущества над другими». На что он ответил, «Когда я вышел, она была там. Когда я вышел, я не хочу. Да простит меня Бог, если вы думаете, что я смеюсь над этой женщиной». Вовсе нет. Но на ее руках было достаточно драгоценностей, чтобы раз 10 снарядить миссию для проповедования Евангелия по всему миру. Именно так. Просто стояла там, и у нее было пенсне. Она не надевала его, пенсне было прикреплено к палочке. И она держала его в руке вот так. Такая большая старая грузная леди. И она вышла вперед, а я выходил с палатки. Я сказал, у меня нет времени с ней разговаривать. Если у меня есть еще время, позвольте мне пообщаться с теми больными. А мне сказали, но она же позволяет вам находиться здесь, в ее владении. Я ответил, да, все это так. Если она разрешит Давиду то же самое, мы будем благодарны за это. Но с ней все в порядке, у нее все хорошо. Позвольте мне пообщаться вон с теми людьми. Но они хотели, чтобы я пообщался с ней, так что я подошел к ней. Она спросила, «Вы есть доктор Бранхам?» Я ответил, «Нет, мэм». Я добавил, «Я брат Бранхам». Она сказала, «Вы знаете, невозможно что-либо разглядеть через пенсне с такого расстояния». И она посмотрела вот так и сказала, «Ах, доктор Бранхам, я очарована». Я приблизился к ней, чтобы пожать ей руку. Я подумал, что я буду джентльменом. Я сказал, «Подойдите сюда, чтобы я мог узнать вас в следующий раз, когда вас увижу». Что-то в этом роде. «О, мне нравится проявлять чувства». Пол Рейдер, человек, который написал ту песню, что я пою здесь, «Только верь», рассказал, как однажды утром у него с женой возникла небольшая ссора. Сказал, что он еще не успел понять, что произошло. Он читал газету, и жена спросила его, «Пол, ты дашь мне денег?» Пол ответил, «У меня нет денег». И потом добавил еще кое-что и еще что-то. Он не заметил, как он ее обидел. Он сидел и размышлял про себя. «Ну, если так легко ее обидеть, пусть сидит там. Вы знаете, братья, как мы иногда поступаем». Дальше он сказал, что она всегда перед тем, как ему уйти, стояла у двери и целовала его на прощание. Затем он шел к воротам. Затем он обращался к ней, чтобы помахать рукой. И она махала рукой ему в ответ. Он пошел, надел свою шляпу и сказал себе, «Ну и пусть ходит себе надувшись». Сказал, что он дошел до двери. Она приблизила к нему свои губы. Он поцеловал, дошел до ворот, повернулся, чтобы посмотреть назад. Она стояла там у двери. Он помахал рукой, она помахала в ответ. Он пошел по улице, он сказал, что что-то начало говорить к нему. Ты поступил неправильно. Бедняга Пол сегодня так и сияет. Ты поступил неправильно, Пол. Что если бы сегодня с ней что-то случилось? Сказал, что ему нужно было об этом подумать. Ах, что если бы с ней что-то случилось? Он бы никогда ее больше не увидел на этой земле. Ах, он сказал, что ему становилось хуже и хуже. Так что он сказал: «Господь, прости меня, я вернусь домой и все исправлю». Он со всех ног побежал домой, открыл ворота, оставил дверь открытой, осмотрелся вокруг. Он слышал какие-то звуки. Она стояла за дверью и плакала. Он подошел к ней. Он не сказал ни слова. Он поцеловал ее снова. Побежал обратно к воротам, повернулся и помахал рукой. Она помахала в ответ, как и в первый раз, но в этот раз она сделала это с чувством. Я думаю, что это то, что мы хотим сегодня. Я хочу, чтобы это было с чувством, что-то действительно настоящее по отношению ко мне. Я был не так давно, мы с женой были в городе, и одна женщина сказала: «Здравствуй, сестра Банхам». Я взглянул на жену и сказал ей: «Эй, дорогая, эта женщина говорила с тобой». Она сказала, я ответил ей. Я сказал: «Ну, я точно знаю, что она не слышала тебя». «Я не слышал. Я нахожусь рядом с тобой». «О», сказала она, я улыбнулся ей. «О», сказал я. Она сказала: «Ты знаешь, Мария, я готовлюсь стать матерью». «Да, да», сказала Мария. Ее милые глаза сияли, наполненные слезами радости. «Да, да, я знаю все об этом». «Ты знаешь все об этом?» «Да, да, я все знаю». «Но, Мария, я переживаю. Уже 6 месяцев, как я беременна, а ребенок еще ни разу не шевельнулся». Вы знаете, подобное очень естественно. Если 3 месяца, то это еще ничего. Но уже прошло 6 месяцев, а маленький Иоанн еще ни разу не шевельнулся. Так что она сказала: «После я немного волнуюсь». Мария ответила: «Да, я понимаю». И добавила: «Ты знаешь, у меня тоже будет ребенок». «А, понимаю, ведь ты и Иосиф уже поженились». «Нет, мы еще не поженились». «Что такое, Мария? Вы не поженились и собирались сделать ребенка?» «Да, именно так». «О, дорогая, что ты имеешь в виду?» «Ну, таким же образом я узнала, что у тебя будет ребенок». «Ангел Гавриил встретил меня и сказал мне о тебе, и он сказал, что Дух Святой осенит меня». И это уже произошло. «И ребенок, который у меня будет, он будет Сыном Божьим». И добавила: «Он даже сказал мне, как его назвать. Сказала: я дам ему имя Иисус». Я вижу, как лицо Елисаветы просветлело, и она сказала: «Откуда пришла Мать Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, заиграл младенец радостно в чреве моем». Друзья, я хочу вас спросить кое-что. Если в первый раз имя Иисуса Христа было произнесено устами смертного человека, и это оживило мертвого младенца в утробе матери, тогда что же упоминание этого имени должно произвести в родившейся снова конгрегации, которая заявляет о том, что она наполнена Духом Святым? Аллилуйя! Аминь! Это должно исцелять рак, открывать глаза слепым, отпускать пленных на свободу, наполнять Святым Духом и всякое другое в этом драгоценном имени Господа Иисуса, заставить грешника рыдать о своих грехах. Подумать только. Толпа людей выглядит так, как будто они плавают, нарезая круги. О, сколько Бог мог бы сделать прямо сейчас! Посланник Святого Духа Божьего сегодня в этом здании. Посланник, Святой Дух, приносящий мир, отражающий Иисуса Христа. Огромный огненный столб навис над нами. Вы скажете: «Я не вижу этого». Но вы можете чувствовать это, ибо чувствительность у одного человека не хуже, чем чувствительность у другого. Так что ваше зрение может больше обмануть вас, чем чувство. Так что если он не делает те же дела, тогда это не тоже Святой Дух. Но если он творит те же дела, тогда он есть Дух Святой. Тот же самый Дух. Аминь. Вы верите этому? Сколько здесь грешников, сколько здесь присутствующих могут сказать: «Я хотел вкусить их благословений, находиться в славе Шекина, с вами, и вкушают благословение Божие». Поднимите вашу руку и скажите: «Вспомни меня, брат Банхам, когда будешь молиться. Да благослови тебя Бог, брат. Да благослови тебя Бог, брат. Да благослови тебя Бог. Да благослови тебя Бог. Да благослови тебя Бог, брат. И вас, и вас, и вас. Хорошо. Еще поднимите руку и скажите: «Брат Банхам, помолись за меня. Да благослови тебя Бог, юноша. Замечательно. Сегодня утром я шел на завтрак и встретил очаровательного мальчика. Он обнял меня за шею. Его отец является одним из пасторов здесь, в Ассамблее Божией. По-моему, сейчас на платформе. Он был сегодня утром. Этого маленького мальчика привели тогда на одно служение. Тогда у него было косоглазие, а сейчас у него нормальные глаза, так же, как мои. Это было несколько лет назад. И другой маленький брат подошел ко мне и пожал мою руку и сказал, что у его сестры было сильное воспаление щитовидной железы. И я был в церкви Джека Мора, и когда Дух сюда двигался, он позвал ее из аудитории и сказал ей: «Это воспаление железы исчезло, ушло навсегда». Вот что с ней произошло. Вот это да. Что это? Что это за огненный столб? Это ангел Господень. Что это за ангел Господень? Тот самый, который был в горящем кусте. Тот самый, который был в Иисусе Христе. Тот же, который пребывает в вас. Аминь. Тот же самый сегодня здесь. Тот же великий Господь Иисус. Перед тем, как мы будем молиться, если кто-либо еще, кто поднимет руку и скажет, «Помяни, брат Бранхам, вспомни меня, благословит вас Бог, сэр, да благословит вас Бог». И того мальчика на заднем ряду, да, в самом конце, да. Где бы вы ни были, Бог знает. Итак, давайте ненадолго склоним наши головы. А сейчас, сестра, не могли бы вы наиграть на меня вот это? Великий врач здесь сейчас. Просто несколько аккордов, если можете. Помните, около Форт Уэйна? Я был в городе Форт Уэйн, штат Индиана, уже 31 год, как я стою за кафедрой. Это было около 27 лет назад. Я молился за маленького мальчика, и играла эта музыка. Мальчик был исцелен. Он выпрыгнул из моих рук, страдающий параличом. Он побежал, прыгнул в руки своей матери. В это время маленькая девочка из Миннонитов играла на пианино. И вот она поднялась, ее волосы не спадали вот так, и начала петь в духе, а пианино продолжало играть само по себе. Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Сотни людей стояло и смотрели на все это. Не далее, чем в позапрошлое воскресенье, в моей скинии, где присутствовало 3 или 4 сотни людей. И этот огненный столб явил себя во второй раз в Джефферсонвилле. В первый раз они увидели его у реки. Он был там в течение 15 минут. Каждый имел возможность посмотреть на него. Брат, мы находимся в конце пути. Наш Небесный Отец, мы приходим сейчас, Господь, к Тебе, как к живому камню. Мы приходим, Господь, потому что мы верим, что Ты есть, награждаешь тех, кто усердно взыскивает Тебя. Мы молимся о Твоих благословениях. Мы молимся, чтобы Ты помог присутствующим здесь сегодня, чтобы те, кто поднял свои руки, могли быть соучастниками этого великого Духа Святого, посланника последнего дня. Я изолью от Духа Моего на всякую плоть. Ты обещал это. Ты сказал, что в последние дни будут ранний и поздний дождь вместе. То есть на одном конце земли и на другом конце земли по обе стороны будет дождь. На эти чужеземные поля, на эти поля придет дождь. И мы верим, что этот час настал. Мы видим, как Дух Святой творит те же дела, которые Он творил здесь прежде. Я молюсь, благослови этих дорогих людей, Отец. Ты прибудь с ними рядом. Дай им жизнь вечную. Даруй это, Господь. Я посвящаю их Тебе во имя Господа Иисуса. Давайте ненадолго склоним головы и будем молиться. Великий врач, вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Печальный друг, услышь тот глас. Воспрянь, Иисус взывает. Уповей на нас, Дух Святой. Приди в свою церковь, Господь Иисус, великая утренняя звезда. Столб огня. Сегодня проложи огнем себе путь через всякое неверие в сердцах людей. Пусть они будут как Мария, чтобы они могли видеть Твое присутствие и знать, что это Ты, что Твои обетования все еще действуют. Каждое обетование. Ты обещал сделать это. У Тебя было обетование о том, что Ты уже исцелил их, ибо Ты был изъязлен за грехи их. Ранами Его вы исцелились. Даруй это, Отец, этим ожидающим людям. Мы ожидаем Тебя сейчас. Я молюсь, приди в движение во имя Христа. Давайте просто некоторое время будем наблюдать. О, как приятно! Давайте не спеша поднимем наши головы. Я ждал, пока настанет тишина. Кто из присутствующих здесь болен и не имеет молитвенной карточки? Поднимите руки, чтобы Бог исцелил вас. Я верю, что подтверждение состоит из трех частей. В Библии так говорится, не так ли? Если я говорил истину, проповедовал истину, тогда Бог должен подтвердить эту истину, если это Его истина. Итак, у нас здесь много молитвенных карточек. Мы не будем вызывать по ним. Просто я хочу, чтобы вы знали, что молитвенные карточки не обязательны. Спросите у служителей, если это так. Спросите братьев, которые идут со мной повсюду. Мы будем ехать по дороге, я скажу, подождите, там за углом случится следующее. Там будет стоять мужчина, у него есть определенное дело, и он хочет, чтобы я поехал в определенное место и сделал что-то определенное. Мы поедем туда, и это произойдет, конечно. Это никогда не подводит. Это не может подвести. Это Бог сейчас, и что Он делает? Он подтверждает, что Он тот же. Так что это не я, это Он. Я не вижу ни одного знакомого человека передо мной, кроме этих двух девочек. Я полагаю, что это три девочки и брата Эванса, верно? Вот здесь. Это все, кого я знаю. Я искал глазами, есть ли здесь кто-либо, кого я на самом деле знаю. Но только тех, кого я вижу рядом, я знаю. Где-то я видел брата Эванса некоторое время назад, но я потерял его из вида. О да, здесь брат Даух сидит прямо вот здесь, из Огайо. Брат Билл Даух, мой друг, присутствует здесь, и сестра Даух. Это сестра Эванс. Теперь я вижу ее там, позади, хорошо. Здесь рядом брат Эванс и сестра Эванс. А где брат Уэлч? Он сидит вон там, хорошо. Чтобы они знали, кто вы, поднимите руки. Если есть здесь кто-нибудь, кто знает меня, и кто знает, что я знаю его, поднимите ваши руки. Кто знает, что я знаю вас. Хорошо, видите? Теперь те из вас, кто знает, что я не знаю вас, если вы больны, то поднимите руки. Поднимите ваши руки. Просто взгляните, посмотрите, где они. Видите? Практически везде. Хорошо. Если Иисус вчера, сегодня, вовеки тот же, в Библии сказано, что вначале было Слово, и Слово было Бог. Ведь так? И Слово стало плотью. Тогда, когда Божье Слово, которое Он проговорил, стало плотью. Знаете ли вы, что даже пыль, на которой вы сидите, есть проявление Слова Божьего? Это Божье Слово, которое проявилось. Если это не так, то откуда же эта пыль появилась? Он соделал мир из того, чего не было видно. Он соделывает землю, Он просто проговорил слово, сказал, пусть будет, и это стало быть. Он Создатель. Все правильно? Так что стул, на котором вы сидите, это Слово Божие. Эта земля, на которой покоится пол здания, это есть Слово Божие. Все это из земляной пыли и Слово Божьего, и вы сами являетесь Словом Божьим. Это так? Тогда почему это сердечко не может удалить всякое сомнение отсюда? Пусть это будет. Итак, Слово Божье острее меча обоюдоострого, проникающее до мозга костей и до разделения составов и мозгов. Слово Божье — это Иисус, которое проникает до разделения души и духа. Ведь это так? Когда Слово было здесь и стало плотью и обитало среди нас в Сыне Божьем, Иисусе Христе, как-то одна женщина по вере коснулась Его одежды. Он не почувствовал это физически, но он обернулся, посмотрел вокруг и сказал, «Кто коснулся меня?» Даже Петр упрекнул его, говоря, «Господи, все прикасаются к Тебе». Он ответил, «Да, но я почувствовал, как благодать зашла от меня. Я ослабел, моя сила покинула меня». И он сказал, посмотрел вокруг, поверх толпы, обнаружил милую женщину и сказал ей о том, что у нее было кровотечение, и что ее вера спасла ее. Ведь это так? Она была исцелена. Он не сказал, я сделал это. Она сама это сделала, видите? Он сказал, твоя вера спасла тебя. Итак, Библия говорит, что он вчера, сегодня, вовеки тот же. А в послании к евреям говорится, что он есть первосвященник, которому можно коснуться чувством нашей немощи. Если он вчера, сегодня, вовеки тот же, если вы коснетесь того же первосвященника, тот же первосвященник будет действовать все тем же путем. Тем путем, которым он действовал первый раз. Он будет действовать во второй. Если не так, тогда он действовал неправильно и в первый раз. Если он показывал себя как мессию евреям и самаритянам, распознавая их мысли и говоря, кто они были по сути, или что они сделали и так далее, сколько человек знает, что это истина, что Библия есть истина, и тот путь, через который он заявил о себе. Если таким образом он сделался известным евреям и самаритянам, то таким же образом он должен был сделаться известным язычником. В противном случае это был неправильный путь достичь этого. Понимаете, что я имею в виду? Итак, все, кто верит в это, поднимите руки и скажите, я верю, что он обещал это мне. Спасибо. Этого достаточно. Помните, что сказал ангел? Если ты сможешь убедить людей, поверить тебе. Видите? Не мне поверить, а ему поверить. Что он послал меня к вам. Так что вы молитесь и касайтесь первосвященника. Если он уберет меня с этой платформы и будет говорить с вами, вы будете судьями, чтобы рассудить, верно это или нет. Вы будете судить, верно это или нет. Просто скажите, сейчас не смотрите на меня, как на человека, и скажите, «Господь Иисус, я нуждаюсь». И не старайтесь упорствовать, поступая по-своему, так вы никуда не придете. Просто расслабьтесь и скажите, «Я верю этому, Господь, у меня нет никакого сомнения». Этот человек не знает меня, и я нахожусь далеко от него. Я здесь в аудитории, или там позади, или стою около круга, или что-то в этом роде. Теперь я знаю, что я верю тебе. Если ты позволишь мне прикоснуться к тебе, позволь ему повернуться ко мне. Я буду знать, что это не брат Бранхам, потому что он не знает меня. Он не знает, кто я, или что я сделал, или что я сделаю. Но ты знаешь это. Так что если ты позволишь ему повернуться, я буду знать, что это ты. Тогда я поверю его посланию, ибо он под твоим контролем. Я понимаю, это ты говоришь через него. Понимаю. Вы поверите этому? Сколько из вас поверили бы этому, если бы увидели это своими глазами? И где-то там, в какой-то темной комнате, а прямо здесь, перед присутствующими людьми. Как это делает наш Господь? Не надо... Здесь нет ничего тайного. Пусть будет прямо здесь. Это для верующих. Так что вы просто молитесь. Возможно, я ошибся. Я думал, что это где-то здесь, но это не так. Я буду смотреть за этим. Это свет. Ведь эта сторона зала поднимала руки о том, что они больны и не знакомы со мной. Он сейчас здесь. Вы, которые смотрите на фотографии и прочее, просто задумайтесь, объектив камеры видел это до того, как многие люди увидели это. Сделал снимок. Если я умру сегодня, если это мой последний день на земле, мое свидетельство истина. Объектив камеры доказал это 7 или 8 раз у разных народов. Это правда. Церковь по всему миру знает это. Я говорил истину, потому что я говорил о нем. Вот причина, почему я не боюсь того, что он скажет об этом. Ибо я говорил истину, и я не свидетельствовал о себе, я свидетельствовал о нем. Так что по-настоящему благоговейте и верьте. Вы спросите, чего ты ждешь, брат Бранхам? Я жду его. Если он не скажет мне, я не могу этого делать. Вот и все. Нужна ваша вера для того, чтобы что-то сделать. Или, может быть, он недоволен нами, делающими это. Сколько из вас имеет молитвенные карточки? У кого-нибудь из вас есть молитвенные карточки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осталось около 8, 9. Мы вызовем их, если он не сделает этого. Мне нравится, когда это делается без молитвенных карточек, чтобы вы поняли, что молитвенные карточки не имеют никакого значения. Боже, помоги нам сегодня. Я молюсь, чтобы ты дал нам это. Я пришел сюда с доброй верой, пришел сюда, веруя, что ты сделаешь это. Я молюсь, чтобы ты помог мне сейчас. Дай мне твоего духа, Отец. Даруй это, чтобы это могло быть для твоей славы. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Да, вот оно. Благодарю тебя, Господь. Вы верите, что Бог исцелит вас от этой грыжи, леди? Сделает вас здоровой? Хорошо. Примите это. Поднимите вашу руку. Хорошо. У вас есть молитвенная карточка? Нет. Она вам не нужна. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Дорогая сестра, мы ведь не знакомы? Я не знаю вас. Если это правда, поднимите руку, чтобы все видели. Ваша проблема была в этом? Вы сидели и молились, не правда ли? Я почувствовал вас. Вы молились Иисусу. Пусть это буду я. Это так? Помашите вашей рукой, вот так. Поднимите руку, помашите ей, чтобы они видели. Итак, откуда мне знать, о чем она молилась и какие слова говорила? Разве не видите? Это Христос. Вот, милая леди только что перекинулась сюда, чтобы сидеть поближе. Сестра, вы ведь хотите избавиться от этой болезни сердца? Вам не нужно подходить ближе. Просто посмотрите в эту сторону. Вы хотите избавиться от этой болезни сердца? Хорошо, поднимите руку и скажите, я принимаю это. Хорошо, идите домой, с вашей болезнью сердца покончено. Иисус Христос исцеляет вас. Милая леди, сидящая позади нее, у вас женская болезнь. Поднимитесь, если это так. Хорошо. У вас есть молитвенная карточка? У вас есть. Я не хотел вызывать вас. Все в порядке. Идите домой. У вас проблемы с глазами. Их состояние ухудшилось, верно? Не потому что у вас очки, но потому что состояние глаз ухудшилось. Все в порядке. Этого больше не будет. Идите домой. Иисус Христос исцеляет вас. Окажите мне одну услугу, можете? Возможно, они знают, ведь у вас есть карточки. Та женщина, сидящая рядом с вами, она здесь, на этой стороне, страдающая воспалением щитовидной железы. Вы верите, что Иисус Христос исцелит вас? Это Он. Все в порядке. Верьте, это оставит вас. Хорошо. Теперь, если вы верите, что я пророк Божий, положите свою руку на сидящую с вами женщину, которая плачет. Ангел Господа на ней. Ее беспокоит голова. Если это так, поднимитесь на ноги, леди, та, которую позвали. Хорошо. Встаньте, если это правда. Вот эта женщина со своим платком в руке. Хорошо. Иисус Христос исцеляет вас. Идите домой, будьте исцелены. Вы верите этому? Что это ангел библейский? Он сейчас вон там, позади, в самом конце. Здесь есть муж и жена. У жены диабет, а у мужа артрит. О, если бы я только мог заставить их понять. Боже, помоги мне. Мистер и миссис Уилкерсон, останьте. Иисус Христос исцеляет вас. Идите домой и будьте здоровы. Христос исцеляет вас. У вас есть молитвенная карточка? Нет? У вас нет, она вам и не нужна. Друзья, пока вы стоите на ногах, послушайте вот что. Я вообще не знаю вас, не так ли? Если я не знаю вас, помашите руками взад-вперед. Хорошо. Видите, я не знаю вас. Вы сидели там и молились, это так? Хорошо. У вас была эта болезнь. Вас так зовут? Все, что он сказал, есть правда? Помашите рукой, если это правда. Помашите рукой. Хорошо. Вот так. Идите домой. Иисус Христос исцеляет вас. К чему они прикоснулись? Вы верите, что ангел, который перед нами, есть ангел Божий? Это не я. Я не знаю этих людей. Я свидетельствую. Они свидетельствуют. Мы не знаем друг друга, так что это должен быть ангел Господень. И он делает те же библейские дела, о которых Иисус сказал, что он будет их делать до того, как это сгорит, как Содом. Аминь. Давайте продолжим. Если вы будете верить. Вот. Вот он снова, прямо здесь, в углу. Подождите, эта женщина. Нет, минуточку. Нет, не та женщина, которая стоит там, а та, что стоит вот здесь. Верно, вот эта милая женщина. Но оказалось, что эта женщина, которая здесь, и она страдает от геморроя. У нее... С ней рядом маленькая девочка. Она страдает астмой. Это так говорит Господь. Встаньте на ноги и примите свое исцеление. Иисус Христос исцеляет вас. Встаньте обе. Если мы не знакомы друг с другом, поднимите ваши руки и помашите. Хорошо. Идите домой, дорогая. Все закончилось, милая девочка. Ты будешь здорова. Вы верите? Посмотрите сюда, посмотрите сюда, посмотрите сюда, посмотрите сюда. Видите это, брат Джек? Посмотрите сюда, прямо сюда. Он стоит сразу за этим мужчиной. У мужчины грыжа. Это так. Он не из этого города. Он из города Оранж. Верно? Его зовут мистер Сак. Не правда ли, сэр? Если мы с вами не знакомы, помашите рукой вот так. Вы сидели на своем месте и говорили, пусть это буду я, Господь, верно? Помашите рукой. О, Боже, как они могут не видеть это? Я повелеваю всякому больному, находящемуся здесь, встать на ноги и получить свое исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Поднимитесь, не бойтесь, верьте Ему всем сердцем.